вы говорите мили. Положить на мили с приборы.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 9 августа, сейчас 17.08. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. В этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала давайте все-таки посмотрим по поводу пробок на московских дорогах. Здесь 4 балла. По данным Яндекса, 4 балла нас ожидает. 4 балла сейчас, 5 баллов в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера и 4 балла еще в 8 вечера будут. ЦОДД оценивает ситуацию прямо сейчас в 3 балла. 5-бальных пробок нам обещает не 2 часа, а только 1 час. Уже 2 миллиона 550 тысяч автомобилей. Это сегодня столько оригинальных номеров, уникальных номеров побывало на территории Москвы. 7 крупных ДТП и 820 мест, где ведут дорожные работы. Имейте это в виду. Срочное сообщение. 3 мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области, утверждает местный губернатор. Пишет об этом агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты ссылается на Баха, который призывает США уважать Всемирное антидопинговое агентство, чтобы обеспечить честность соревнований. Бах также заявил, что спортсменам удалось сохранить мир в Олимпийской деревне. Томас Бах – это президент Международного олимпийского комитета. В Париже продолжается Олимпиада, которая закончится 11 августа. Теперь тема программы «Своя правда». В Рособранадзоре заявили, что надо сделать все, чтобы вернуть педагогов, которые раньше работали в школах, а теперь дают частные уроки, обратно в общеобразовательные учреждения. Репетиторы уже составили отдельную касту учителей, которая практически не пересекается, а подчас даже конкурирует со школьной подготовкой. Отдельно приходят сообщения о том, кто сколько получает. И, как выясняется, наименьшие зарплаты в России получают дворники, уборщики, воспитатели, няни, а также учителя, средняя зарплата которых, по данным сервиса HeadHunter, 41,9 тысячи, ну, то есть 41 900 рублей. При том, что медиана зарплат в России, по данным того же сервиса, 70-75 тысяч рублей. Так что нужно сделать для того, чтобы профессия учителя стала... Профессия учителя стала... Сейчас я просто найду голосование, как мы сформулировали, что в большей степени поможет в решении проблемы дефицита учителей. Им надо платить больше денег, им надо уменьшить действующую нагрузку, их надо освободить от бюрократии, и надо повысить социальный статус профессии. Что в большей степени? Выбирайте один вариант. Посмотрим, что получится в результате голосования. С нами сегодня в студии Артем Соловейчик, основатель движения родителей учителей «Школа наше дело». Артем Семенович, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
С нами сегодня Петр Ишков, он учитель истории и бывший сотрудник Министерства просвещения Российской Федерации. Петр Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-948, телеграмм говорит МСК-бот. Еще одна новость в развитии того, что мы сегодня обсуждаем, была вот какая. Депутат Олег Смолин назвал способ решения проблемы дефицита учителей. Он говорит, затраты властей на образовательную сферу должны быть не менее 7% от ВВП. Насколько я понимаю, сейчас расчеты расходы на образование примерно 3,5. Смолин говорит, надо в два раза увеличить финансирование образования, и тогда вот, собственно, что-то произойдет. Это так? Что вы скажете, Артем Соловейч?
Ну, любое увеличение финансирования – это хорошо.
А в два раза очень хорошо?
В два раза еще очень хорошо, можно и больше. Образование – это наше будущее и сегодняшнее. Но проблема сейчас заключается в том, хорошо бы нам обозначить цифру, сколько не хватает учителей. Я уже года три назад сказал, что нам скоро не будет хватать 700-800 тысяч учителей. И да, Министерство просвещения сейчас признает, что нам не хватает 300-400 тысяч. Но я думаю, что 700 тысяч не хватает и по одной главной, ну, по многим причинам, но главная причина, что когда в 2012 году были указы президента майские и повысили зарплату учителей до средней по региону, забыли одну маленькую деталь. Зарплату повысили не за одну ставку, а вообще. То есть в этом смысле мы спровоцировали совмещение на полторы, две и больше ставок. И сегодня на одну ставку учителей работают только 5% учителей в стране. В основном все работают на полторы. И очень много, больше 30% на две ставки. Это огромная нагрузка. И не административная, не бюрократическая, а именно учебная нагрузка. Мы все время говорим про административную, а это учебная нагрузка огромная. И вынуждает, то есть школе сегодня невыгодно брать учителя на одну ставку, потому что он нарушит этот закон, ну не закон, или положение, по которому надо, чтобы было среднее по региону, не ниже среднего по региону. Получается, что действительно, даже среднее по региону, такая маленькая, как вы сейчас говорите, а если приходит молодой учитель, то он получает такую маленькую зарплату, на которую жить просто невозможно, ну еще и кто ему разрешит совмещать, потому что у него еще нет опыта. И получается, мы оставляем в школе педагогов, которые могут работать много часов подряд. В принципе, это доказано, что качество учебного, ну, образовательного действия уменьшается при такой возможности. У учителей нет воздуха, чтобы вздохнуть. Понятно, что чем больше учебная нагрузка на учителя, тем больше административная, потому что ему надо отчитываться, ему надо показывать то, что он делает. Знаете, мы зашли, мне кажется, в тупик, которую нужно очень серьезно подумать, как, как из него выйти. А это означает, что нужно призвать школу. И да, репетиторов появилось много. И не только потому, что учителя стали уходить в репетиторы, там больше платят. И поэтому тоже. Но и потому, что есть огромный запрос у родителей. А он потому, что родители уже не верят тому, что просто учась в школе, ученик сдаст ЕГЭ и поступит как нужно в вузы. Поэтому это ответ на запрос родителей, а запрос родителей как раз результат того, что они полагают, что образование сегодня недостаточно сильное, чтобы обеспечить высокую надежность поступления в вузы своим ученикам.
Сделать все, говорят в Рособорнадзоре, чтобы вернуть педагогов. Ну вот все это что?
Все. Это значит увеличить зарплату за одну ставку, чтобы человек за одну ставку, за 18 часов у доски в неделю получал достойную зарплату, а не как сейчас копейки. В этом смысле и привлечь просто очень много педагогов или людей, которые даже не педагоги, потому что просто если мы сегодня повысим за одну ставку зарплату и в этом смысле стимулируем теперь работать на одну ставку, у нас просто нет педагогов.
Вот это отдельный вопрос, который, так как вы приводили цифры, а эти люди вообще существуют?
Это тоже огромная проблема. Вы знаете, сейчас мы раньше очень переживали.
То есть учителей не хватает, получается,
вузов, и так. После педагогических вузов у нас в школу идет 20-25%. Мы говорили, почему такой низкий процент того, кто идет в вузы. Сегодня, по некоторым регионам, это 3%. То есть учатся на педагогов сколько-то, а только 3% реально потом идут в школу. Или приходят, тут же уходят. Поэтому тут даже уже не до шуток, там реально нет условий для того, чтобы пришли новые педагоги в школу.
Артем Соловейчик, основатель движения родителей и учителей школы «Наше дело». Петр Ишков, учитель истории и бывший сотрудник Министерства просвещения Российской Федерации. В Рособорнадзоре говорят, надо сделать все для возвращения педагогов в школы. Что надо делать?
Ну, действительно, вопрос финансирования, он первичный, да, потому что, я вспомню там, заговорили о 2012 году, да, указах президента. Вот у меня в 2012 году был мой, ну, второй выпуск, да, 11-классников, и, соответственно, сдавали ЕГЭ, да, и как распределялось? Соответственно, если ты хочешь поступить в МГУ, Высшая школа экономики, то это, ну, 90+. Да, баллов по истории ты должен сдать. Да. А вот если ты идешь в педуниверситет, да, то это 68. Ну, то есть у меня мальчик был, 68 баллов, и он прошел. Может быть, и ниже был порог. Да? То есть это отражает тот уровень социальных запросов, которых есть у людей. Да? То есть я отличник, я иду в Высшую школу экономики, я буду получать в будущем хорошие деньги. Да? Я, ну, чуть-чуть не дотянул до четверки, да, 68 баллов, ну, 70% четверка, да, то есть Ну и, соответственно, я пошел в педагогический университет. Вот, понятное дело, что финансы превалируют. Потом, что еще хочется сказать, да, то есть я, сколько, с 2004 года по 2018 отработал в школе, да, 14 лет, прежде чем пошел в Минпрос, да, потом по-другому у меня карьера повернулась. Что здесь стоит сказать, что еще один вопрос, да, совершенно справедливый, это то, как выстраиваются отношения между учителем и учеником сегодня. Да, есть знаменитая карикатура, которая изображает, да, то есть стоит, ну, сидит учитель, да, и к нему пришли родители с ребенком, там, 80-е годы. Почему двойка? Ну, все втроем смотрят, ну, учитель и родители смотрят на ребенка, да. Соответственно, наше время, ребенок улыбается, родители орут на учителя. Почему двойка? Да, вот это отношение, которое сформировалось, что у нас как бы родитель всегда прав, да, плюс у нас, слава богу, произошли изменения в законодательстве, да, и образование перестало быть услугой, да, но вслед за этим же некоторые родители прям так и говорили, что да, вы оказываете мне услугу. Я клиент, и я всегда прав. Ну, вот такой подход...
Этого нет, а подход-то остался.
Да, подход, вот он такой сложился, да, что, конечно, ну, кому хочется воспринимать себя вот в такой ситуации, да. Плюс, конечно, правильно, Александр, да?
Артем.
Артем, простите, пожалуйста. Артем правильно сказал о том, что действительно никто, если ты пойдешь сейчас, например, в московскую школу, да, на одну ставку тебя никто не возьмет. То есть тебе сразу там классное руководство, кружок, да, там, не знаю, под, там также внутренняя подготовка к ЕГЭ, если там у тебя старший класс будет, да, и тебе там, не знаю, ну и, да, и полторы ставки, например. Да, вот тебя, на тебя нагрузят, потому что, да, вот этот экономический подход, который в школу пришел, он вот такой, да, нужен, нужно эффективно расходовать средства, да, учитель должен находиться в школе, условно, там, с 8 утра до 16.00. Вот, вот он должен быть, он должен эти деньги отработать. Вот такой подход. Понятное дело, что весь ком проблем, который сложился, и на местах, да, его очень сложно разрешить. В прошлом году у нас был год педагога-наставника, очень много было сделано. Да, очень много на местах. Ну, то есть, я работаю в ЛНР, да, мы принимали, соответственно, план на год педагога и наставника, в том числе там и в том, предполагалось и финансовое стимулирование, и поощрение молодых педагогов, и в сельские школы, да, плюс программа «Земский учитель» у нас работала, ну, не в ЛНР, а вообще в России. Угу. Да, то есть, всячески людей заманивают в школы, но у меня был опыт, опять же, когда я работал, то есть, пришла молодая девушка. Вот, тогда программа Москвы была какая. Ты приходишь, молодой педагог, тебе 50%. Ну, отставки, понятное дело, не от твоей зарплаты, да, отставки тебе дают как бы надбавку, плюс за красный диплом 50%, то есть получаешь, ну, такую двойную зарплату. Она 3 года отработала, да, и, соответственно, все. Да.
Даже двойная зарплата не помогла.
Да, ну то есть нет, когда она пока она ее получала, она была согласна работать. То, о чем мы говорим, да, если вдвое увеличит бюджет, то люди, конечно, пойдут работать. А в Москве действительно очень высокие, если мы говорим о Москве, да, то, понятное дело, здесь не 41, да, в Москве учителя зарабатывают значительно больше, и это привлекает, кстати, учителей из периферии, я вот, собственно, сам из Самары. А, ну, я пошел в школу, потому что учился здесь, да. Но надо как-то было подрабатывать, пошел в школу, в аспирантуре. И, соответственно, люди пошли. Да, у меня был коллега, который был бывший бизнесмен, бизнес у него не удался, он вспомнил, что у него есть педагогический диплом, пришел, работал в школе учителем истории обществознания, как и я. То есть мы, ну, как бы, угу, коллеги на кафедре. То есть это действительно вопрос решает, ну, как бы он решает. Вопрос поднятия престижа тоже. Ну, как что-то... Мы все говорим поднять престиж, а что за этим стоит? Что за этим стоит? Вот такая обтекаемая
Ну, вот ведь фраза, услугу уже убрали, это же как раз в том направлении.
Это в том направлении, да, но... Что еще мы, как, на самом деле, как сломать уже сложившийся достаточно серьезный агрессивный менталитет в обществе со стороны людей, к учителям, иногда, возможно, вполне заслуженный. То есть я не говорю, что среди, нет, среди учителей нет...
Я довольно давно учился, прямо скажем. Мне кажется, что даже тогда, когда никто не говорил об услуге, родители часто относились к учителям уже таким же образом.
Ну, не знаю, я вот как бы рос в Самаре, да, и в не самом благоприятном районе города, да, вот у нас самый распоследний там хулиган, который учился там со мной в одном классе, в параллельном классе, да, благоговейно относился к учителю, да, это было, ну, середина 90-х годов, там, 94-й, 95-й. 96-й год.
То есть, да, благоговейное и... отношение к учителю. Вот примерно в этом направлении мы хотим двигаться. Петр Рыжков, а Артем Соловейчик. Вот отношение к учителю, как его можно поменять?
Я хочу немножко, сильно защитить. Я всю жизнь защищаю педагогов. Я работаю с педагогами. Наш издательский дом про педагогов. Но я хочу защитить сейчас родителей, которые, как нам кажется, педагогам сейчас с претензиями большими приходят в школу, недостаточно уважительно относятся, потому что мир кардинально изменился. Он изменился в каком смысле? Он изменился в том смысле, что родители, если раньше они готовы были принять школу как черный ящик, который отдали ребенка, вы мне выдаете...
Благоговейно.
Благоговейно, да.
Без разбора.
Сейчас стали разбираться. И раньше, это просто показано с помощью, ну, исследований, раньше родителю было важнее результаты школьного образования, чем то качество жизни, которое ребенку обеспечивает школа. Мне не важно, что вы делаете, просто дайте мне хорошее образование. И в этом смысле педагог был богом. Когда мне не так важен уже результат, сейчас вот я специально так, может, даже немножко утрирую, но так и есть, а мне важнее, чтобы сегодня и здесь, и сейчас, в шестом классе, мой ребенок себя чувствовал хорошо, и ему никто не говорил, что если сейчас будешь как-то по особенным образом, то ты дальше не поступишь и будешь дворником, чтобы он сейчас чувствовал, что его жизнь... не ради будущего, а ради сегодня, как только вот это изменение в эту сторону пошло массово, то родитель стал приглядываться к тому, что происходит в школе, и обнаружил, что детям неуютно. Дети, в общем, возникло рассогласование точек зрения, и мы не поработали над тем, чтобы это рассогласование ушло. Более того, пандемия обнаружила, когда родители увидели то, что в экране происходит за экраном, увидели, как дети учатся. Ну, у них претензии к своим детям, к учителям, к школе, вообще к системе. Что разве это учеба? Это не похоже на учебу. Мы, конечно, педагоги говорим, что вы не понимаете наши методические особенности вот, и сложности нашей профессии, мы к детям и так далее. Ну, в общем, это растет. Плюс сама оргсистема школы, это не только в нашей стране, а вообще во всем мире, сильно отстает от того, что происходит на работах, в мире, как сегодня вообще строятся отношения людей. Школа как была, не знаю, 200-300 лет назад, да, вот урок, вот, ну, с какими-то небольшими изменениями, да, вот педагог рассказал, вы отчитались и экзамен сдали. Так, конечно, несовременно относиться к тому, как происходит рост человека в сегодняшнем мире, потому что если раньше... Когда мир медленно менялся относительно, нам нужно скорее было передать знания, которые уже известны ребенку, и он должен стать тем, что, ну, образцы какого-то, ну, понимания, знаний, умений просто передать. То сейчас нужно вырастить человека, который будет в таком мире, который нам неизвестен, которому образцы недостаточно. Он должен быть самостоятельный, не самопослушный, а самостоятельные. Вообще так много все поменялось, но школа не поменялась. Нет, школа про это говорит, школа про это понимает. Ну, поэтому возникает такой разрыв и ощущение, что что-то происходит не так, и какой-то тупик, потому что так, мы...
Получается, не учителя не идут, потому что они не понимают, куда идти? То есть зачем я приду в школу, которая не понимает, чего делать завтра?
Нет, вообще, конечно, я вам скажу так, что когда ты делаешь более творческую, сложную работу, да, то это сложнее, чем когда ты просто по образцам исполняешь свою работу. Вы правы. Но тут еще проблема в том, что для того, чтобы школа стала современной, как то, о чем я говорю. Нужна гораздо большая, я извиняюсь за это слово, может быть, сегодня, гораздо большая свобода для педагогов и разнообразие, и возможность ему искать свои пути обучения. А у нас сегодня вся школа поворачивается к меньшей вариативности, к большим стандартам. Это никогда не приводило и не приведет к тому, что появляется творческая, как бы, составляющая работы педагога. Ему становится неинтересно, даже если он в этом все не признается. А если педагогу неинтересно, ну, я не за всех говорю, а если педагогу такого много, потому что давление большое, то как может быть интересно ученикам, которые под этим педагогом?
Смотрите, просто Виталий 618 с вами спорит. В нашей жизни есть много процессов, которые не меняются не только годами, но и веками. Может, это хорошо? Образование ведь не должно быть увеселительным интерактивом с аниматорами откуда-нибудь из турецкого отеля All Inclusive.
Я говорю не про аниматоров. Я говорю про то, что мы весь 20 век мы вдруг осознали, что образование должно повернуться к ребенку, к личности. А вот процессов, как это сделать, мы много новых не создали. То есть понимание, что должно быть по-другому, случилось, а процессы не изменились.
При этом мы говорим ведь о нехватке учителей, а не детей. Тут тоже важно.
Конечно.
Может быть, то есть, как кто придумает?
Я вам цифру привезу невероятную. В конце 99-го года, на начало 2000-го года, у нас было 1 800 000 педагогов, которые занимаются предметами и так далее. Сейчас 1 100 000. Ну, говорят, что 1 200 000, но я, по моим подсчетам, 1 100 000. Вот столько сейчас не хватает педагогов, это не шутки уже. Мы разговариваем о каких-то веселых вещах, а на самом деле страна должна просто понять, что мы находимся в серьезном тупике, и то, что у нас сейчас школа держится, это огромная заслуга педагогов, таких, которые сейчас есть, но нужна невероятная помощь.
Артем Соловейчик, основатель движения родителей и учителей школы «Наше дело». Петр Ишков, учитель истории, бывший сотрудник Министерства просвещения Российской Федерации. Что нужно делать, чтобы вернуть педагогов, которые раньше работали в школах? Как сделать так, чтобы нехватки педагогов не было? 251-й. Раньше детей пугали. Будешь плохо учиться, пойдешь в ПТУ или в учителя. Теперь у меня родители в 90-е годы были спонсорами школы, пишет Григорий 859-й. Ну и Виталий. Понятно, почему крайне мало людей потом идут в школу. Их понять несложно. Зачем идти на работу, где много бесполезной макулатуры, гонка за эффективностью, где на родительских собраниях ты вынужден слушать капризы родителей про их дарование. И все это за копейки. Оно, как говорится, надо. Лучше быть репетитором. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 9 августа, сейчас 17:35, меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, и в рамках программы «Своя правда» обсуждаем сегодня, как сделать так, чтобы педагогов в российских школах стало больше, намного больше, судя по тому, насколько их не хватает. Что касается движения, прямо сейчас 5 баллов, 5 баллов нам обещают в 6 и в 7 вечера. Много красного, много бордового цвета на карте пробок Москвы. Я бы обратил внимание по-прежнему на то, что происходит сейчас между Волоколамкой и Ленинградкой, соответственно, по внутреннему МКАДу. Эта пробка становится все больше, теперь она уже в Строгине начинается. Будьте готовы, если в том районе, к этой пробке, которая длиной уже больше 10 километров. Что касается срочных сообщений, Минтранс Российской Федерации поддерживает усиление ответственности за деструктивное поведение в самолете. Это происходит на фоне увеличения числа таких правонарушений, и, соответственно, с позиции министерства нас знакомит агентство РИА Новости. Пока без подробностей. Еще Кубань ввела ограничения на проведение мероприятий с более чем 1000 участников, а США расширили санкции по Белоруссии, добавив туда 19 физических лиц и 14 юридических лиц. Под рестрикции попали граждане России и Белоруссии, а также ряд производственных предприятий, к примеру, беспилотные вертолеты, завод «Легмаш», авиакомпания «Рада», «Белканта» и лазерные приборы и технологии, «Руза Экспедиции» и ряд других. США ввели санкции против самолета, который, как утверждают, связан с белорусским президентом Александром Лукашенко. Отдельные санкции. Это из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются. Теперь возвращаемся к нашей сегодняшней теме. В Рособорнадзоре заявили, что надо сделать все, чтобы вернуть педагогов, которые раньше работали в школах. С нами сегодня учитель истории и бывший сотрудник Минпросвещения России Петр Ишков, а также Артем Соловейчик, основатель движения родителей и учителей школы «Наше дело». Ваши сообщения, вы присылаете их на Telegram, пользователю говорит МСК-бот, либо на СМС-портал +7 925 48 94 8. Муж Ирена, 480-я, 15 лет отработал в школе, сбежал. Родители стали в общении тяжелее детей. Несколько сообщений, вот пока мы с вами разговаривали в первой части программы, но вот это наиболее ярко прозвучало. Родители стали в общении тяжелее детей. А что с этим можно сделать, Петр Ишков?
Ну, я вот, это сложный вопрос, я даже не готов ответить, да, я готов только согласиться, что да, действительно очень тяжело, причем вот прекрасная иллюстрация, у меня вот один в один была, ну, ситуация с, был ребенок, да, Никита, хороший парень, ну, как бы, вот, ну, не получалось у него получать пятерку. И он, кстати, не парился по этому поводу. Ну, как бы, ну, нет пятерки, ну, нет. Угу. Ну, четверка хорошая, там, хорошая, сильная четверка у него. Там. Ну, у нас была восьмибалльная система, соответственно, 5-6 равняется нашей четверке, да, 7-8 – это пятерка. А у него шестерки всегда были. У него мама приходит и говорит, ну, вот что, он же вот все написал правильно. Ну, я говорю, ну, нет. У него же ответ дан, я говорю, ну, у нас же не математика. Я говорю, вот ответ дан, она говорит, ну, там вот, ну, она, там вопрос был, ну, там, кто такой, да, там один из вопросов, кто такой Федор Федорович Ушаков? Он дает ответ, русский адмирал. Я говорю, она говорит, правильно? Я говорю, ну, конечно, правильно. Но только если мы перефразируем вопрос, да, от русского адмирала мы пойдем, да, то мы, назову я, мы не назовем Федор Федорович Ушаков. Я говорю, чтобы написал еще там, ну, что-то, где он участвовал, да, хотя бы когда там был, ну, вот тогда это полный ответ будет. Ну, и потом случилась, конечно, трагедия, на самом деле, да, мама умерла у Никиты. Мама умерла у Никиты, он, и вот пресс со стороны мамы закончился, и Никита стал учиться на пятерке по истории. Ну, вот, может, ему просто стало интересно, может, это просто совпало так, да. Вот, поэтому я только вот с человеком солидарен, что сделать, ну, как поменять менталитет целого поколения, это же поколение выросло, оно живет с нами сейчас, да, это, ну, как бы, это мои ровесники, наверное, да, там, дети 90-х, которые вот получили право, да, вот это, я сам сталкивался, ко мне приходила женщина и учила меня, говорила, что вот, а зачем вы вот рассказываете им то, чего в учебнике нету?
Вы должны учить так, вот это.
Да, вы должны, вот нас так учили, вот взял учебник, прочитал, ответил на вопросы, пятерка. Я говорю, а я тогда зачем? Ну, я зачем? Я зачем 5 лет в университете учился, 3 года в аспирантуре и с 6 лет читаю книжки по истории? Вот 30 лет я книжки читаю, уже скоро 40, да, и, соответственно, я должен ограничиваться тому, чтобы пересказывать учебник. Ну, извините меня, зачем это
все? Петр Ишков, Артем Соловейчик. Родители стали в общении тяжелее детей. С этим что-то можно сделать?
Это хорошо, что так случилось.
Ну вот.
Да. Это хорошо, что так случилось, потому что когда...
Люди бегут, как, на самом деле, от этого.
Когда мы варим в своем соку, и мы полагаем, что у нас все правильно, и мы все делаем правильно... И снаружи никто, ну, как бы нам, то есть никто не знает, как правильно. Все хотят, чтобы детям было хорошо. И учителя, и родители. Просто раньше этим занимались учителя, и когда у ученика не получалось, они просили родителя помочь. Где поговорить, где чуть погромче поговорить, а иногда даже ремнем. Смотрите, что получается. И родители была такая приставка к учителям, это было очень долго. А сейчас... изменилось, сейчас учитель, сейчас родитель, и, ну, как бы он включился в процесс. Как только появляется третья сторона, ну, в отношениях ученик, которые были вообще-то простые и ясные, да, становится сложнее. И с этой сложностью, которая на самом деле может быть очень перспективна для ребенка, мы не справились. и мы раз за разом все впадаем в какую-то историю, да, в которой тот не прав, этот не прав, тот не прав, тот не прав. Вы знаете как, если даже у нас во дворе мы начнем вот, ну, кто прав, кто не прав, мы никогда не можем найти консенсус, да, и никогда не можем к чему прийти. Тут важно, и с точки зрения Министерства, кстати, просвещения, которое призывает, чтобы вернулись учителя в школу, важно создать условия, при которых этот диалог возникнет. Я знаю, что многие региональные министерства, многие в эту сторону работают, все уже понимают, но иногда кажется, что это такая работа, чтобы просто сдержать плотину, ну, вот эти довольства, недовольства. Тут серьезно нужно перестраивать школу. По-другому не получится. Школа должна стать более открытой. Кстати, одна из проблем, почему-то сейчас так стало возникать, потому что раньше родитель мог дойти до учителя в школе и поговорить. Сейчас же многие школы из разных ситуаций, из-за безопасности, из-за пандемии, вообще закрыты. Дойти до учителя достаточно трудно. Тут как бы надо как заявку на всем сделать. Ты не можешь войти в школу, ты дошел до порога, и забирай ребенка и уходи. И вот это все порождает недоверие, сломанный диалог и так далее. Мы создали нашу ассоциацию «Учитель-родитель» ровно для того, чтобы этот диалог настраивать. И в эту сторону тоже работать.
7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются. Да, Ольга, слушаем вас.
Здравствуйте. Я напоминаю, что я преподаватель. Работала и в детском саду, и в школе. Ушла. И нет, не вернусь. Потому что, да, согласна, проблема с родителями. Вы знаете, я никогда не видела, чтобы, например, конструктору мостов приходили люди и говорили: вы строите мост неправильно. Его надо строить вот так, как я это вижу. И карандаш у вас не тот. И еще там, в общем, груда всяких неправильностей. Никто не приходит, ну, я не знаю, там, к человеку, который строит дом, еще что-то. Все понимают только в педагогике и в медицине.
Потому что это их касается.
Вы знаете, мост касается тоже всех. Но почему-то вот формула, прости господи, закон Ома, никто не лезет. Мне непонятно, почему человек, который, наверное, специалист в какой-то области, я правда не знаю, но вот он специалист в своей области. Почему он приходит ко мне, к специалисту в моей области, и говорит: как мне надо работать? Да, и еще один момент. Ну, конечно, финансовая составляющая, да. Но еще, те люди, я их не знаю и предполагаю, которые в настоящий момент руководят нашим образованием, они не то чтобы никогда не работали в школе, они, наверное, может быть, даже и числились в ней. Я вот там знаю, что наш министр образования, по-моему, 3 или даже 4 месяца в школе отработал. Но, к большому сожалению, это не тот срок, который бы позволил понять школьные проблемы. И господин Соловейчик выступает, безусловно, с позиции гуманной педагогики. Я целиком полностью поддерживаю его в части взаимоотношений, в первую очередь с учеником. Но, с другой стороны, для того, чтобы было творчество у учителя, у него должно быть время и силы. А вот пресловутые две ставки, да, когда, значит, на одну не выживешь, а на две тебе просто некогда жить, и плюс еще совершенно унизительная система аттестации педагогов, и действительно у нас школа занимается всем. всем, чем вот можно. И все это делается, не сделайте, пожалуйста, а вы это должны были делать вчера. И скажите спасибо, что мы вас сегодня не уволили за то, что вы вчера не сделали то,
хорошо,
что мы вам сказали сегодня
сделать. Хорошо, спасибо. Конструкторам мостов, правда, постоянно диктует свои правила заказчик. Эксперту конструктор обязан доказать, почему он так, а не иначе спроектировал мост. Женщина не права, пишет 959-й. 139-й. А кто сказал, что рядовой учитель специалист в своей области? В пед идут часто троечники, чтобы от армии сбежать, полагает 639-й. Василий 281-й. Очень тяжело, учитель весь в отчетах, ему некогда заниматься повышением уровня, работать более тесно с учениками, у него в основном отчеты, таблицы и так далее и тому подобное. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Еще раз напомню, мы спрашиваем, что с вашей точки зрения в большей степени может помочь в решении проблемы дефицита учителей в России. Не что единственное, а что в большей степени. Платить больше денег, уменьшить нагрузку, освободить от бюрократии или повысить социальный статус профессии. Вот судя по тому, как мы говорим, у нас про социальный статус профессии довольно много сегодня звучит. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Слушайте, ну, у меня сын и дочь, да, сын уже закончил школу, первый курс института закончил. А вот мое мнение, что учителям, конечно, в первую очередь надо платить достойную зарплату, это раз. И не тем учителям, которые, да, вот по своей стажу получают ставку полторы, две, а, допустим, молодые специалисты, которые приходят, сидят там на полставочки, им совсем платят немного. И стимул, конечно, оставаться учителем тяжело. Они в большей степени уходят в репетиторство, и основной заработок их, конечно, на этом. Вот. Ну, и это мотивирует их больше как бы заниматься этим делом. Ну, я вам скажу еще, есть такой момент, что родители должны все-таки за своими детьми в большей степени следить и заниматься. У меня был один случай, сын учился на отлично практически, ну, были там четверки, да, и один раз ему по русскому языку выставили годовую оценку 4. При этом он четвертой четверти проболел, лежал в больнице, оценок было очень мало, вышел, схватил несколько четверок и получил, соответственно, четверку. Когда выставили годовые оценки, которые идет в аттестат, да, выставили четверку. Я посмотрел его, открыл электронный дневник, посмотрел средний балл. Да, четвертая четверть была 4.32, все правильно, четверка. Вот, когда он задал вопрос учительнице, почему, она ему говорит, у тебя 4.32, 4. Тогда я как бы уже посчитал и посмотрел, ну, если так рассуждать, мы посчитали 4 четверти, сбили, как бы, да, умножили на 4, разделили, и, соответственно, мы получили балл там 4.7 почти. Я к ней подошел, сказал, что, слушайте, Марина Викторовна, ну, как бы, если по этой логике судить, да, и третья четверть, самый больший оценок, самый больше часов, там 5 у него, вот, оценка 4.68, ну, как бы, это должна быть 5. Она со мной согласилась. Я говорю, мы не просим, не выпрашиваем оценку, дайте ему дополнительное задание какое-нибудь, чтобы он доказал, что он старается, учится. Она со мной согласилась, дала ему дополнительное задание, выставила годовую 5. И после этого я думал, что, конечно, в следующем году будет с ней тяжело. Но вы знаете, как раз наоборот. Она увидела, что родители радеют за сына, который учится. И в диалоге, и мы постоянно, остальные вот года учебы, все было замечательно. И вот, вот такой диалог, просто я скажу, что родителям надо, конечно, заниматься детьми, а не в погоне за высокими зарплатами, красивыми отпусками, детей просто пускать на самотек, а потом обвинять все на учителей
сваливать. Хорошо, родители должны заниматься детьми, я не думал, что нам надо будет спорить на эту тему, но тут на самом деле другой вопрос. Вот этот диалог кто должен простраивать? Это проблема родителей или проблема учителей?
Ну, это взаимно, но в данном случае, видите, красивая история про то, что учитель услышала, а диалог случился, да, могла
ну
сказать,
да,
что вы не специалист, уйдите. Я хочу сказать про, я напомню, про мосты. И с мостами правда, вот там, как слушатель сказал, что там тоже попробуй заказчиком, ну, без диалога пройти. Но дети не мосты, ни детали, ни кирпичи, ни заводы. И поэтому так сложно. Просто не получится. Когда мы думаем, что и с каждым годом будет только сложнее, потому что мир не упрощается, он усложняется. И все больше появляется у учеников, даже не у родителей, не у учителей, у учеников средств для самостоятельного, независимого развития и от школы, и от родителей. И не учитывать это значит сильно отставать от реальности.
7-3-7-3-94-8.
Если бы вот...
Да, конечно.
Если бы вот, ну, все было бы так, как Артем говорит, идеально, да, тут проблема-то в том, что вот как раз вот... Диалог случился. На самом деле, я вот, кстати, странное поведение учителя, на мой взгляд. Я бы вот поставил пятерку ребенку, то есть я бы вообще, ну, как бы, я всегда как бы немножко завышал. Ну, то есть, если есть такая возможность, ну, как бы, ну, просто это же, ну, тем более видно, что ребенок учится. Ну, то есть, как там есть знаменитая поговорка, да, если двойки по горизонтали, то дурак ученик, если по вертикали, то... Учитель, да? То есть, вот, зачем? То есть, ну, на самом деле, ну, диалог случился. Мы видим здесь что? Диалог случился с родителем нормального ребенка. В большинстве своем проблемными являются родители детей, которые, ну, неуспешны. Неуспешны они не учатся. Родители, ну, у родителей позиция. Я вам привела ребенка, ну, то есть, я вам отдала...
Почините.
Вот, почините, да, делайте, что с ним хотите, выдайте нового, да, вот как в том анекдоте про то, что мама сказала в роддоме, поменяй папе, он поменял, ну, не подгузник, а ребенка. Вот примерно такое же отношение у, это, я не говорю, да. У всех родителей, мы вот говорим родители, да, тут тоже надо вот прям их дробить, да, и как раз проблема-то вот не... С адекватными родителями адекватных детей нет проблем. Никогда не было и не будет. И наоборот, как раз проблемы с теми, кто... Ну, опять же, почему диалог не построится? Родитель порой хочет, чтобы его только слышали. Он не слышит ответных аргументов.
Очень точно, Петр, сказали, сколько историй, столько, ну, сколько людей, это столько историй. Но я бы прямо внимательно отнесся к слову, которое сейчас Петр сказал. Это такое профессиональное слово, у учителей оно вырывается, нормальный ребенок. Дети, конечно же, разные.
Конечно.
Да, очень нестандартные. И часто нестандартные приносят нам много хлопот. А нет. Потом выясняется, что они как раз и самые талантливые, потому что они вот. Выстояли в этой машине социализации, да, нормализации всех со всеми.
Ну да.
Вот. Поэтому это сложно, да?
Нет. Нет. Потому что вот как это? У меня очень интересная история есть, да? Очень прям интересная история. Ну, я пришел преподавать в университет. Да? Там познакомился с... парнем, ну, мы стали общаться, да, он младше меня на 9 лет, я работал, у него преподавал, да, он потом попросил с женой, с сестрой его жены позаниматься, она должна была поступать, сдавать ЕГЭ, ну, я помог ему, и он ходил ко мне на лекции, у него бизнес, все хорошо у человека в жизни было, вообще все хорошо, и он так проникся, он говорит, Петр Александрович, я, говорит, пойду, наверное, а ему уже было... по 30. Я, говорит, пойду, или уже 30 был, я, говорит, пойду в ПЕД поступать. Ну, на бакалавриат, ну, или магистратуру, то есть он 2 года отучился, пошел сейчас в школу, то есть у него глаза загорелись, он хотел идти к детям. Вот он пошел к детям. И случился интересный момент. Я у этих детей вел в 6 классе 1 год, ну, 17-18, да, и я ушел. И вот прошло, соответственно, сколько-то лет, они 11 класс. Ну, вот. Вот прям, ну, совсем недавно, прошлый год, что ли, да, был. И он мне говорит, а я вот там-то. Я говорю, у тебя вот такие вот есть? Ну, то есть, прошло сколько? 5 лет, да? 6 класс, 11, 5 лет прошло. Он говорит, ну и как? Он мне оценил вот этих молодых людей, я которые фамилии ему назвал ряд. Вот, и в итоге ничего за 5 лет, они не повзрослели, они не помнили. Наоборот, то есть, находясь под... защиты и понимая, что можно ничего не делать, они ничего не делали. А без труда, как известно...
с рыбкой могут быть проблемы в пруду, да? 7373948, да, 3 минуты до окончания голосования. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Что в большей степени поможет в решении проблемы дефицита учителей в России? 4 варианта ответа. Платить больше, уменьшить нагрузку, освободить от бюрократии или повысить социальный статус профессии. Голосуйте. 660 уже. Голосов есть. Еще раз напомню, 2 минуты на голосование. Василий, 281-й. В крупных городах еще ничего, обстановка, а в малых, соответственно, уже совсем плохо. Надо, как раньше, жилье давать молодым учителям в регионах и не только. Как будто бы это поможет. Ну, ладно.
Это такой же вопрос. Жилье же, это тоже финансы, да?
Ну да, конечно.
Это те же деньги. Ну, просто они в такой форме предоставлены.
В Англии, это вот Виталий вам, Артем, пишет, есть закрытые школы, где учатся будущая элита страны, важные деятели всякие, и поговаривают, что там система очень архаичная, что вплоть до того, что там есть порка и розги.
Да, есть.
Век интернета, обучение, и так, это, ну, к тому, что вы говорили.
О гуманизации.
Ну, к примеру. Я был в этих летных школах, там тотальное происходит сейчас изменение. Они осознают, насколько они проваливают сегодняшнее образование. Поэтому это очень интересный вопрос, не только теоретический, но и практический. И про это было бы интересно поговорить.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здрасте. Меня слушаете?
Да, коротко, прошу вас.
Да, значит, смотрите, у меня жена учитель, и ни один из ваших пунктов не подходит под то, что происходит в школах. Значит, в школе главная проблема в том, что от учителя требуют ставить пятерки и директор, и родители, и дети без конца ходят и требуют пересдать, перерисовать, даже когда сами домашки не делали. Учителя увольняют по 2-3 раза в год, потому что он не ставит пятерки. Более того, учитель находится в вилке, потому что если оценка годовая перед ОГЭ или ЕГЭ не совпадет с тем, что получится на экзамене, учителя уволят.
Ну, вот. Это не преувеличение?
Нет, это очень большое преувеличение. Ну, очень. Никогда нет, такого
я
не было.
Я скажу так, всяко бывает.
Это возможно, частность. Ну, как бы это не
все больше, правило. Все больше уходит директоров школ, которые опытные, и приходят другие с каким-то другим настроем, или их так настраивают, и мы с этим работаем в разных регионах. И мы встречались с ситуациями, когда школа любым способом пытается поднять свой рейтинг. И для этого все станут заложниками. И родители, и учителя, и главные ученики.
У нас было голосование. Что в большей степени поможет в решении проблемы дефицита учителей в России? Платить больше денег, уменьшить нагрузку, освободить от бюрократии, повысить социальный статус профессии. Вообще, надо все, конечно, это делать. Но что самое важное? Артем Соловейчик, как вы думаете, как проголосовала аудитория?
Ну, я всегда не угадываю, как голосует аудитория, да. Там нет одного пункта, дать свободу учителю, но я бы, конечно, повышение зарплаты.
Платить больше денег. Тот же вопрос, Петр Ишков, как вы думаете?
Я согласен, да, платить
за больше. Деньги.
За деньги.
Платить больше денег. Смотрим, как проголосовала аудитория. Действительно, это самый популярный ответ. 47% выбрали вариант платить больше денег. 24% говорят о необходимости повышения социального статуса профессии. Еще 24% про освобождение от бюрократии. А вот за уменьшение нагрузки высказалось только 5%. Артём Соловейчик, Пётр Рыжков, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам.